Студия «Медиакнига» представляет. Генри Лайон Олди. «Сильные». Исполняет артист Станислав Иванов. Книга первая. «Пленник Железной горы». «Пусть расширится твоя голова. Пусть будет стремительным твой полет». Нюргун Баатур Стремительный. Часть первая. Где брат твой, Юрюн? Пролог. Когда земля треснула, мальчик играл на дудке. Пальцы шустро бегали по отверстиям. Музыка рождалась сама с легкостью, можно сказать, небрежностью, которая говорила не столько о таланте, сколько о большом опыте. Опыт не слишком вязался с возрастом мальчика, но рядом не было никого, кто удивился бы такому парадоксу. Земля треснула в финале второй подвижной части сонаты. Тальниковая дудка сыпала энергичными акцентированными синкопами. Двудольный ритм сменялся трехдольным. Канон наращивал динамику. Вырезанное сложнее, прихотливее, чем обычные пастушьи тихограйки, дудка обладала вполне приличным диапазоном, и все равно чувствовалось, что маленькому музыканту не хватает возможностей для воплощения замысла. Рискуя точностью исполнения, он придал канону сильный, взволнованный характер, и взгорье, поросшее по краю молодым сочно-зеленым ельником, раскололась яичной скорлупой. Густая трава по краям разлома мгновенно пожухла, свернулась черными колечками и обратилась в пепел. Точь-в-точь волосы в жаре костра. На нижних ветвях елей порыжала хвоя. Те деревья, которым не повезло оказаться слишком близко к трещине, накренились, в судорожном порыве цепляясь корнями за землю. Поблекли, сморщились желтые венчики волчьи сараны. Мириады хрупких солнышек увяли, теряя блеск. А разлом ширился, бежал вперед, к луговине и через нее. В нем дышало, дергалось, пульсировало. Так бьется сердце бычка, приносимого в жертву, когда тяжелый и острый нож вспорит животному грудину. От магмы, бурлящей в глубине, от лопающихся вонючих пузырей, несло пеклом гибельной бездны елю черкечох. Стаи птиц взлетели к облакам подальше от кипящего ада, опираясь на потоки горячего воздуха. Заполошный вороний грай накрыл окрестности до самой реки. В чаще ревом откликнулась медведица, тревожась за потомство. Мальчик играл на дудке. Подвижная часть сменилась медленной. Сложная мелодия развивалась без пауз, не имея цезур для вдоха, что требовало от исполнителя незаурядного мастерства. К великому сожалению мальчика, он регулярно сбивался, нарушал ритмичность исполнения и хмурился, мрачнел лицом при каждой ошибке. Он был слеп. Глаза, плотно закрытые веками, не выглядели впалыми, как часто случается у слепцов. Но зрячий, конечно же, не удержался бы. Зрячий обязательно взглянул бы на ужасающий разлом, откуда дышала преисподняя. Дудочник даже не пошевелился сверх необходимого. Верхние веки его казались больше, толще, длиннее обычного, со слабо выраженной чешуйчатой фактурой. Кованный металл струпья коросты. Когда разлом придвинулся вплотную, мальчик задергал веками. От страха? От возбуждения? Но глаз так и не открыл. «Вот ведь», — буркнул он, убирая дудку от рта. И что-то добавил одними губами, похоже, выругался. Голос у мальчика был низкий, неприятный. Дудка звучала не в пример лучше. «Кэр-бу!» — откликнулась трещина. «Кэр-бу!» Над разломом гуляли, танцевали, колыхались от ветра столбы дыма и пара. Что-то вставало из раскаленной сердцевины, но дым, пар, колебания дрожащего воздуха мешали рассмотреть, что именно. Огненный змей? Спрут, обитатель лавы? Черное, красное, хвост хлещет кнутом, щупальцы сплетаются на манер бутона и вновь раскрываются трепещущим цветком. Змей-спрут поднялся выше, закостенел, приобрел форму, обернувшись орангасом, помостом, который принято укреплять в ветвях матерого дерева, а не в земных провалах. Кэр-бу. На орангасе лежал исполин. Устроившись на боку, он подпер несуразно большую голову ладонью размером с теленка. Плоская шапка из железа, битого ржавчиной, сползла исполину на ухо, грозя в любой момент свалиться, рухнуть в пламя Нижнего мира и растечься зыбким ручейком. Шапку украшал шлык из облезлого, когда-то густого меха. В частых проплешинах копошились, пожирая друг дружку, странного вида насекомые. Одеялом гостю служила его же собственная доха из лошадиных шкур, наваленная грудой, словно курган из павших кобыл и жеребцов. Она скрывала очертания громадного тела. Можно было лишь дивиться ясно видимой руке исполина. Одно единственное плечо, растущее не по-людски, раздваивалось в локте, образуя пару жилистых, перевитых синими венами предплечий, каждая из которых украшала когтистая пятерня, способная без труда задушить быка. Так ствол молодой лиственницы расщепляет молния, а изуродованное дерево живет и продолжает расти дальше. «А, буя-буя-буякам! Тебе весело?» — с кислой миной спросил мальчик. Исполин подумал. «Да», — согласился он. «Мне весело. А мне нет. усохни. А мне весело. Усохни. А буя дая даякам кербу. Веки мальчика задергались сильнее. Чувствовалось, что дудочник раздражен. На миг даже почудилось, что его верхние веки чешуйчатые, обманчиво металлические забрала. Да, вот-вот они поднимутся, открывая... Что? Сыграй мне, попросил исполин. Его собственный глаз, как и плечо, был всего один, разделенный посредине вертикальным зрачком. Сверкая над вдавленной, многократно сломанной переносицей, глаз умильно, по-детски моргал. Так малыши пытаются задобрить строгую мамашу, выклянчивая лакомство. «Ну, сыграй! Плясать хочу. Усохни. Сыграй». Разлом вокруг гостя сходился, затягивался подживающей раной. Арангас выпустил пару несущих балок, крепко оперся о края трещины. Из-под отвердевшего помоста перестало дымить. Исполин заворочился, едва не сбросив даху вниз, прямиком в ад. С исполином что-то происходило, но, судя по выражению лица мальчика, не то, что требовалось. Заворочился и Арангаз, отблескивая мокрыми досками. Нет, живой плотью, голый и скользкой. «Еще», — велел мальчик.
«А ты не командуй».
«Я не командую». Мальчик прикусил губу. Похоже, он лишь сейчас понял, в чем допустил ошибку. Одевался дудочник как взрослый, считай, почтенный мужчина. Кожаные штаны, сапоги, распашной кафтан из оленьей замши с полосами рысьего меха в два ряда. И злился на себя он по-взрослому. Так сердится старик, проигравший внуку словесную схватку. «Я прошу, слышишь? Вот. Я тебя прошу. У меня от тебя голова болит. Усохни, пожалуйста».
«Я не люблю усыхать».
«А я тебе сыграю».
«А я не люблю». «А я сыграю». «А я...» «Ладно».
Исполин сделался меньше. Вместе с ним уменьшились помост и даха, и шапка со шлыком. С раздвоенной в локте рукой произошли существенные метаморфозы. Она задвигалась, приобретая иной, более человеческий вид. Исполин взмахнул обеими новыми руками, облизал вислые губы, фыркнул. Такие руки ему не нравились. Мальчик заиграл веселую мелодию.
«Можешь ведь, когда хочешь», — засмеялся исполин, переставая быть исполином. Он все равно выглядел втрое крупнее взрослого мужчины, но в сравнении с первоначальным обликом это смотрелось приемлемо. Изменилась и речь, повзрослела, будто
будто ребенок, которого ты не видел 10 лет. А я еду, чую, дядя Сарын играет. Дай, думаю, поднимусь, поздороваюсь. Давно не слышал, как ты дудишь. Ты где пропадал?
В колыбели лежал, ответил мальчик, ловко закруглив репризу.
Исполин расхохотался. В железненькой.
В железненькой.
Во второй?
В третий.
В молодильной.
Ты что, слепой? Сам не видишь? Несмотря на голос, который по-прежнему оставался не слишком приятным, мальчик постарался убрать из вопроса все конфликтные нотки. Ему с его слухом музыканта это прекрасно удалось. Даже вопрос «Ты что, слепой?», удивительный в устах слепца, прозвучал без насмешки или укола. Впрочем, во время разговора мальчик вел себя как зрячий. Жесты, поворот головы, мимика, лицо, обращенное к собеседнику, можно было поклясться, что дудочник, которого исполин назвал дядей Сарыном, прекрасно видит уродливого любителя плясовых. Наблюдательный зритель отметил бы связь между нервным тиком, когда мальчик вдруг начинал дергать сомкнутыми веками, и изменением размеров чудовищного гостя. А если бы к наблюдательности зритель добавил бы талику логики, он сказал бы, что и первое, и второе связывало воедино прочная нить. Наличие конфликта в диалоге и поведении маленького и большого.
«Да уж, вижу», — хохот клокотал в глотке исполина. «Надолго в средний мир?»
«Навсегда. Врешь. Вот, ты стал грубияном. Я тебе когда-нибудь лгал?»
«Тетя Сабия тоже?»
«Омолодилась?»
«Тоже.
Хорошенькая стала?»
«Красотка. Вот родим девочку, будет тебе невеста».
«Невеста?»
Исполин вернул себе все утраченное.
«Куда там?» Стал больше, чем в начале.
Он вскочил на арангасе, отчего помост затрясся мелкой дрожью, и пустился в пляс.
«Музыка! О, музыка! Сейчас не требовалась Уоту!»
Даха свалилась с него, и выяснилось, что нога у исполина тоже одна, раздвоенная в колени на две мощных, сильно искривленных голени. Танцевать это не мешало. Напротив, Уот двигался с поразительной ловкостью. Кулак бил в ладонь. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а
тот полностью оправдывал свое имя. Вспыльчивый, неистовый, бешеный огонь. Пылал единственный глаз, окруженный буграми жутковатой формы. Длинный язык, трепеща, высунулся вперед на локоть. Сине-зеленый, будто морская вода, язык на конце раздваивался, соответствуя конечностям. «Кэрбу, невеста!»
Сарын без одобрения следил за этими проявлениями восторга. Он корил себя, зная, что сболтнул лишнего. С Отом нельзя было так, без подготовки. «Усохни», — попросил он. «А, буя дая даякам, усохни, кэрбу!»
«Нет», — раздумчиво сказал мальчик. Тальниковая дудка обвиняющим перстом уперлась в гиганта, ликующего все громче.
не будет тебе невесты. Если ты не любишь усыхать, я не отдам дочь тебе в жены.
Не люблю. Невеста.
Вот-вот. Никакой тебе невесты.
Ты меня понял? Отдай. Невеста.
Ни за что. Ты должен регулярно усыхать. До самого минимума. Тогда и невеста. И я тебе сыграю.
Сыграй. Отдай.
Что для этого нужно сделать? Усохнуть.
Не люблю.
Надо вот. Мальчик говорил с исполином, как с сопливым балбесом, отстающим в развитии. Надо каждый день. 3 раза в день. Лучше 4. Еще лучше сутки напролет.
Продержишься сутки? Бери пример с меня.
Убью, предложил Вот.
Убью. Заберу.
Буду нюхать невесту, буду трогать. Залезать на нее буду.
Кого ты убьешь?
Тебя. Убью дядю Сарына. С минуту слепой дудочник глядел, иначе не скажешь, на воодушевившегося гиганта. Чувствовалось, что Оту чрезвычайно нравится его новая идея. Дергать веками мальчик перестал, но именно сейчас складывалось особенно острое впечатление, что глаза Сарына вот-вот откроются.
«Невесты еще нет», — наконец объяснил он.
«Убитый я не смогу зачать невесту».
«Да», — огорчился Вот.
«Усыхай. Я расскажу тебе дальше».
«Расскажешь?»
«Да. И сыграю».
«Ладно».
Кряхтя с натугой, словно бедняга, страдающий запором, исполин превратился в человека. Ну, почти в человека. В первый раз он усыхал в гораздо меньшей степени. Арангас сейчас был ему чрезвычайно велик.
«Когда еще все это будет?» — улыбнулся Уот. «Ты себя видел? Тебе не детей делать, тебе соску сосать. А тетя Сабия, небось, еще младше. Сбой системы?»
«Нет, все по заказу».
«Ну и ладушки».
«Кто мне обещал сыграть?»
«Плясовую.
Без разницы. На твой вкус».
Он или забыл, что минуты раньше собирался прикончить дядю Сарына, отбирая силы и нерожденную невесту, или не придавал этому значения, как взрослый игнорирует угрозы малыша. Тот факт, что и взрослый, и малыш составляли одного Уотта, та странность, что малыш выглядел богатырем, а взрослый проигрывал ему по всем статьям, это беспокоило подземного гостя не больше, чем случайно подлетевший комар.
Рука, раздвоенная в плече. Нога, раздвоенная в колене. Язык, раздвоенный на конце.
Вероятно, этот принцип касался не только тела, но и рассудка. Желая закрепить успех, отблагодарить Уотта за достойное усыхание, так дрессировщик поощряет медведя-плесуна кусочком печенья, мальчик поднес дудку к губам. Но сыграть ему не дали за рекой, за синими хребтами гор, окружавших долину. Громыхнуло вдвое страшнее, чем при явлении Уота. Что-то упало ниже земли, прямиком в утробу мироздания, и превратило окрестности в детскую погремушку, набитую камешками. В небе над стаями кричащих птиц кружился белый стерх. Слишком крупный для обычного журавля, он был скорее взволнован, чем испуган. Небо за стерхом трескалось, шло извилистыми щелями. В щели лезла пена облаков, густо подкрашенная брусничным соком.
«Не знаю», — ответил Вот на молчаливый вопрос. «Это не наши».
Судя по внешности недавнего великана, оставшийся без изменений, Уоту стоило колоссального труда не вернуться к прежнему, ужасающему облику.
«Пожалуй, это был подвиг, сохранивший исполину способность рассуждать связно».
«Колыбель», — пробормотал Сарын. «Кто-то упал в колыбель».
«Третью?»
«Вторую».
«Да ну! Кого-то переделывают?»
«Ты не знаешь, и я не знаю. Я давно здесь, в среднем».
«А я давно там», — Вот указал на Арангас, подразумевая разлом тверди. «Ничего, я выясню».
«Не надо. Ты расширишься и забудешь».
«Не забуду», — без особой уверенности пообещал Вот. «Я не забуду, дядя Сарын. Я спущусь, посмотрю».
«Все, проехали. Не наше дело».
«Как отец?»
«Спит». Заговорив об отце, который спит, исполин чуть-чуть вырос.
«Часто спит?»
«Все время».
Исполин вырос еще чуть-чуть.
«И еще?»
«Ты его буди, хорошо?»
«Я его бужу». Он рос и рос, быстро возвращаясь в исходное состояние.
«Чаще буди». Мальчик торопился, видя, что скоро его перестанут понимать, а может быть и слушать. «Чаще!»
«Бух!» — взревел развеселившийся Уот. «Бужу! Да! Беру рогатину!»
«Зачем рогатину?»
«Надо! Рогатину в 7 саженей! Меня верхние одьяраи научили!»
«Беру и всаживаю под ребра. Кэрбу!»
«Раз и под ребра. Он как завопит, как вскинется, а я бежать.
Потеха. Пусть на мамку кричит, пусть лупит».
«Пусть», — со вздохом согласился мальчик.
«Рогатина.
Прекрасная идея. Ты, главное, буди. Ему нельзя все время спать, пропадет».
«Не добудемся».
«Спускайся к нам, дядя Сарын. Дам тебе рогатину».
«Спасибо, вот.
Лучше ты ко мне».
«Лучше ты».
«Вот спроси, зачем? Спроси».
«Зачем? Земляное пузо будить в 2 рогатины».
«Нехорошо так. Родном отце».
«Хорошо».
«Ну, значит, хорошо. Тебя не переспоришь».
«А-а-а, буя-буя-буякам!»
Позже, когда разлом затянулся окончательно, мальчик, который не был мальчиком, еще с полчаса поиграл на дудке.
Затем он встал и пошел домой. В насмерть перепуганный грохотом поселок. И первым сопровождавшим приход Уота из-под земли, и вторым, ознаменовавшим чье-то падение с небес, следовало успокоить людей, вернуть им уверенность в завтрашнем дне. До истории, которая произойдет с другим мальчиком, вне сомнения, мальчиком и никем иным, оставалось без малого 20 лет. Но дудочник знал, когда Юрюн Артайон, белый владыка, создавал время, он создал его достаточно. Еще он знал, что если кто-то и создал время, так уж никак не Юрюн Тайон. Впрочем, вступать по этому поводу в дискуссии Сарын Тайон, больше известный как «Первый человек», не собирался.